Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Сегодня 10-я годовщина терактов 11 сентября в Соединенных Штатах. Александр Сокуров получил главный приз Венецианского кинофестиваля. Книжный шкаф «Свободы», спортивная панорама, ключевое слово. Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Соединенных Штатах сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли почти 3000 человек. Мемориальная церемония проходит на фоне особого ужесточения мер безопасности в Вашингтоне и Нью-Йорке в связи с появившейся информацией о возможной угрозе терактов, которые готовит Аль-Каида. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Будет 4 минуты молчания. 2 в моменты, когда самолеты врезались в одну башню, а затем в другую, и еще 2, когда башни одна за другой рухнули. В мемориальной церемонии примут участие как нынешние представители власти, так и те, кто были во власти 10 лет назад. Мэр Блумберг, говоря о плане проведения церемонии, сказал, что никаких политических речей не будет. Вместо этого политики будут читать короткие стихи и изречения. Родственники погибших смогут зайти на территорию строящегося мемориала, чтобы найти высеченные в граните имена своих близких. Гранитные плиты с именами огораживают 2 квадратных колодца с водопадами на том месте, где стояли 2 башни Всемирного торгового центра. Сам мемориал вместе с музеем только строится, и его планируется открыть через год. Во время церемонии будут прочитаны имена и фамилии всех, кто погиб 11 сентября 2001 года не только в Нью-Йорке, но и в здании Министерства обороны в Вашингтоне и над Пенсильванией на борту самолета компании «Юнайтед». Вечером в ночное небо над Нью-Йорком поднимутся 2 прожекторных луча в память о башнях-близнецах. Помимо самой церемонии, по всей Америке пройдут мемориальные выставки, концерты, храмовые службы. Кстати, о службах. Мэр Блумберг отменил молитву во время церемонии и даже запретил участвовать в ней представителям духовенства. Это решение вызвало протесты верующих различных конфессий, а также критику со стороны прессы, которая обвинила Блумберга в излишней политкорректности. С одной стороны, мэр не мог не пригласить имама, а с другой это вызвало бы еще большее возмущение, и мэр решил обидеть все религии, лишь бы не обидеть одну из них. Газеты упрекают мэра в замалчивании того факта, что теракты были совершены религиозными фанатиками, радикальными исламистами. Дополнительные меры безопасности приняты к 10-й годовщине терактов в аэропортах, на вокзалах, на стадионах, вокруг атомных электростанций. Хотя у разведслужб Соединенных Штатов нет данных о готовящихся терактах, но в Пакистане, в доме, где был убит Бен Ладен, найдены доказательства того, что в феврале 2010 года Аль-Каида обсуждала планы нападения на Соединенные Штаты во время 10-й годовщины терактов 11 сентября. Правда, эти планы так и остались на уровне начальной фазы. И все же усиленные меры безопасности принимаются в разных городах. По мнению экспертов, особую опасность представляют очень небольшие террористические группы или одинокие террористы. Президент Обама заявил недавно, что события в Норвегии показали, насколько опасным может быть террорист-одиночка. Что изменилось в Америке за последние 10 лет в результате терактов? Вот как ответил на этот вопрос вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, профессор Университета национальной безопасности Илан Берман. Я думаю, первое, что бросается в глаза, это более четкое понимание природы терроризма. Америка отказалась от идеи, что победить терроризм можно, передав дело в суд и объявив подсудимого виновным. Терроризм квалифицировали как преступление, подлежащее разбирательству в уголовном суде. Так думали до терактов 11 сентября. За возвращение к этой идее ратовал Барак Обама, будучи кандидатом в президенты. Теперь об этой идее мало кто вспоминает. Создана более совершенная инфраструктура по борьбе с терроризмом как за пределами Соединенных Штатов, так и внутри страны. Созданное после терактов Министерство внутренней безопасности объединило различные контртеррористические ведомства. За последние 10 лет произошли фундаментальные изменения в понимании того, как мы должны отвечать на угрозу терактов и как вообще вести борьбу с терроризмом. Здесь мы добились немалых успехов, но именно в этом я вижу новую опасность. По данным исследования, проведенного Фондом наследия, американским службам безопасности за прошедшие 10 лет удалось предотвратить более 30 терактов. Это замечательно. Но чем меньше американцы чувствуют опасность новых терактов, тем меньше мы хотим тратить деньги на меры безопасности и меры по борьбе с терроризмом. Таким образом, мы можем оказаться жертвами собственного успеха. Отсюда крупнейшие сокращения военного бюджета и сокращение некоторых программ безопасности. Опасна и эйфория, связанная с уничтожением Бен Ладена и ряда других лидеров Аль-Каиды, потому что теперь начались дебаты о том, как определить наших противников. Это только Аль-Каида или это государства, спонсирующие терроризм? За последние 10 лет изменилась наша военная стратегия борьбы с терроризмом. Мы увидели, что наши военные ресурсы, хотя и велики, но не безграничны, и что чем больше мы используем живую силу и технику в антитеррористических военных операциях за рубежом, тем больше потерь несем, как это произошло в Ираке и в Афганистане. Поэтому наши контртеррористические меры стали намного разумнее, точнее, избирательнее, с большим упором на ограниченные спецоперации, на разведку и на дроны. Мы лучше координируем наши действия с партнерами по антитеррористической коалиции, больше используем контрактников. Теперь мы чаще одерживаем победы, быстрее продвигаемся к цели, но делаем это намного умнее и без лишнего шума. Перемены произошли только в области военной стратегии. Терминология, которую мы использовали для определения наших противников сразу после терактов 11 сентября, изменилась существенно, почти до абсурда. Если вы захотите понять, кто наши враги, и обратитесь за разъяснением к противотеррористической стратегии администрации Обамы, то вам может показаться, что наш единственный противник — Аль-Каида. В этой стратегии ничего не говорится об исламофашизме, об идеологии исламского радикализма и о том, как эта идеология влияет на политическую систему в разных государствах по всему миру. Посмотрите, как мы характеризуем наших внутренних террористов, например, майора Нидала Малик Хасана, открывшего стрельбу по людям на техасской военной базе Форт Худ. Официальный отчет об этом теракте занимает много страниц, но нигде нет упоминания о религии террориста. Политкорректность не позволяет указать на идеологическую мотивировку поступка. Такой подход уводит нас от ответа на вопрос, как наилучшим образом предотвратить подобное. Это был Илан Берман из Совета по американской внешней политике. В Нью-Йорке, на месте котлована Ground Zero, строительство идет полным ходом. Все отчетливее вырисовываются контуры «Башни Свободы», которая теперь называется «Всемирный торговый центр Дом-1». Этот самый высокий в Нью-Йорке небоскреб, высотой 533 метра, планировалось сдать в 2009 году, но теперь открытие здания намечено на 2013 год. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. В Москву сегодня прибывает с визитом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Президент России поручил правительству до 15 ноября разработать меры по прекращению деятельности авиаперевозчиков, не обеспечивающих безопасность полетов. Съезд партии «Яблоко» утвердил партийный список на выборах в Госдуму 4 декабря. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к событию». Сегодня она посвящена 10-й годовщине террористических атак в Соединенных Штатах. Можно ли было избежать терактов 11 сентября 2001 года и насколько велика террористическая угроза спустя 10 лет после тех трагических событий? Об этом размышляет бывший сотрудник французской внешней разведки Клод Манеке, автор книги «Секретная война», написанной под впечатлением терактов в США. С ним встретился и беседовал брюссельский журналист Виктор Анучко.
Клоду Манеке 53 года. Из них 20 лет он проработал во французской генеральной дирекции внешней безопасности под крышей, как выражаются представители этого скрытого мира, журналиста, специализирующегося на темах борьбы с терроризмом, шпионажа, вооруженных конфликтов, организованной преступности. Он автор нескольких книг по этой тематике. В 2002 году Клод создал и возглавил расположенное в Брюсселе частное агентство разведки и анализа рисков под названием «Европейский стратегический центр разведки и безопасности». Мы встретились в его рабочем кабинете. Что подвигло на написание такой обстоятельной почти 300 страниц книги со столь обширным обзором ситуации с терроризмом за прошедшие десятилетия?
Я считаю, что 11 сентября 2001 года, конечно же, было одним из поворотных моментов современной истории. По моему мнению, это один из тех моментов, которые будут определять 21 век. Это момент, когда терроризм из просто риска в области безопасности превратился в стратегический риск. Ведь это террористическая операция, которая повлекла за собой как минимум две войны в Ираке и Афганистане, а также несколько скрытых войн в Йемене, в Сомали, она повлекла за собой теракты всюду в мире. И перед лицом этой новой угрозы, или во всяком случае представленной в новом виде, мы наблюдали полную реорганизацию контртеррористических служб и разведки. И мне показалось интересным порассуждать на эту тему, так как это область, которую я хорошо знаю.
Можно ли было избежать 11 сентября 2001 года?
И да, и нет. Об этом было много сказано, особенно сторонниками версии заговора, которые заявляли, что подготовку террористами 11 сентября проигнорировали, что этому можно было помешать. Я в это не верю. Я считаю, что если бы годами раньше политиками были приняты правильные решения, может быть, и не было бы 11 сентября. Под правильным решением я подразумеваю ликвидацию Усамы бин Ладена. Между 1996-м, когда ЦРУ создала специальное подразделение под кодовым названием «Alex Station», целиком и полностью занимавшаяся Бен Ладеном и Аль-Каидой, и 2001 годом, то есть в течение 5 лет, ЦРУ предлагало 7 или даже больше раз устранить Бен Ладена или похитить его, чтобы судить в США за совершенные теракты. И каждый раз тогдашний президент Билл Клинтон отказывал в этом под разными предлогами. В большинстве случаев Белый дом опасался, что операция может плохо закончиться в сложных условиях другого государства, Судана или Афганистана. В общем, какими бы ни были причины, Белый дом отступал, отказывал и позволял Бен Ладену продолжать заниматься своим делом, организовывать Аль-Каиду и создавать солидную организацию, представленную в десятки стран сотнями и тысячами членов и сочувствующих, а также готовить теракт 11 сентября. В этом смысле можно было не допустить 11 сентября. А вот можно ли было помешать этому теракту с помощью разведданных, собранных за 2 года, предшествующих самой операции? Я так не думаю. Знали, что Аль-Каида что-то затевает, знали, что против американцев, знали, что планируется использовать самолеты, но не более того. Информация, которой в то время обладали ЦРУ и ФБР, не давала возможности помешать совершению теракта.
А сделаны ли выводы? Возможно ли еще теракты такого масштаба?
Европейский координатор борьбы с терроризмом господин Жиль де Керков заявил на днях, что без сомнений мы больше не увидим терактов такого масштаба, как 11 сентября 2001 года. Надеюсь, что он прав. Но я все же отмечу, что мы были свидетелями теракта, пусть и не такого размаха, конечно, в Мумбаи в Индии в 2009 году. Террористическая акция длилась 3 дня в 3 разных районах города, который был практически парализован, и тогда погибло почти 200 человек. Были значительные теракты и в Европе, в Мадриде и Лондоне. Да, это не был масштаб 11 сентября, не погибли 3000 человек и не было тех стратегических последствий, как в сентябре 2001 года. Я думаю, что сегодня организовать очень крупный, с тяжелыми последствиями теракт трудно, потому что необходимо несколько десятков человек, которые участвуют в подготовке и в самой операции. 11 сентября их было 20. Они должны действовать в разных странах, перемещаться. Можно надеяться, что сегодня многие из таких людей будут перехвачены, спецслужбы обратят на них внимание и поработают соответствующим образом. Ясно, что теперь главным полем действия для Аль-Каиды и ее сторонников остаются сравнительно небольшие теракты, но все же с десятками жертв. И серийные теракты, какие мы наблюдаем в Северной Африке, в Пакистане, Афганистане, в Ираке каждый день, и какие завтра сможем наблюдать в Европе. Я не считаю, что опасность Аль-Каиды уже в прошлом.
Так можно не пенсать, что опасность Аль-Каиды
Бен Ладен в последнее время не представлял большой опасности.
Я на самом деле считаю, что Бен Ладен под конец стал уже просто иконой, учитывая, как он жил, без телефонной связи, без радио, без какого-либо электронного средства для быстрого сообщения, доверяя только курьерской связи, на которую тратилось время, его операционная роль неизбежно уменьшилась, и число лиц, с которыми он был в контакте, также уменьшилось, то есть, вне всякого сомнения, он был менее активен, но его гибель важна по двум причинам, во-первых, конечно, в символическом смысле. Это организатор атаки 11 сентября. Он заплатил за свои преступления. Я нахожу это справедливым и правильным. Все должны быть довольны, что возмездие его настигло, пусть даже вот в такой форме. И, во-вторых, это, конечно, нанесло моральный удар по джихадистам. Но я считаю эту победу ограниченной, потому что сегодня опасность не в Бен Ладене. Опасность в десятках террористических организаций и их подразделений, которые существуют в Северной и Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в Индопакистанском регионе и в Европе, и которые были более или менее независимы от Аль-Каиды.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
10 лет спустя после теракта в США, 11 сентября, сотрудничество Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом как никогда актуально, так считает посол США в России Джон Байерли. Аль-Каида намного слабее, чем она была 10 лет назад. Усама бен Ладен уничтожен, его главный заместитель тоже ликвидирован, заявил сегодня журналистам в Москве американский посол. Но все-таки есть места на нашей планете, продолжает Байерли, где террористы до сих пор могут найти убежище. И наша цель вместе с нашими русскими партнерами и друзьями не допустить, чтобы для террористов было хотя бы одно убежище в мире, передает слова посла информационного агентства «Интерфакс». По мнению американского посла, угроза терроризма постепенно уменьшается. Байерли сказал, терроризм не силен, он слаб. Мы, люди, живущие в цивилизованных странах, объединившиеся после 11 сентября 2001 года, чтобы бороться с терроризмом, ослаблять его с успехом, движемся к нашим целям. В эфире «Свобода в полдень» и продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о продолжающемся противостоянии Москвы и Киева.
Вся прошедшая неделя прошла под знаком настоящей эскалации нового российско-украинского энергетического конфликта. Президент Украины Виктор Янукович, крайне раздосадованный отказом своего российского коллеги Дмитрия Медведева встретиться во время саммита СНГ в Душанбе, дал жесткое интервью газете «Коммерсант Украина», в которой посоветовал Медведеву не наклеивать ярлыков на украинских руководителей, ранее названных российским президентом иждивенцами, и подчеркнул, что Украина не считает справедливыми газовые контракты, согласованные премьер-министрами Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Виктор Янукович еще раз отверг возможность присоединения Украины к интеграционным моделям, предлагаемым Российской Федерацией. Все его интервью было выдержано в духе, который российские комментаторы немедленно окрестили как объявление войны. Тем более, что Янукович не исключал возможности подачи на Россию в Международный суд в случае, если Москва не согласится пересмотреть цену на газ, поставляемый Украине. Премьер-министр России Владимир Путин отреагировал на это заявление молниеносно, решив инициировать строительство дополнительной очереди Северного потока, которая могла бы избавить Россию от транзита через украинскую территорию и таким образом поставить соседнюю страну в еще более непростую ситуацию. Ведь увязывание поставок российского газа на Украину и транзита российского газа через украинскую территорию в Европу давно уже является исчерпывающей формулой для российско-украинских договоренностей. А в конце недели с не менее жестким, чем Янукович, интервью выступил президент России Дмитрий Медведев. Разговаривая с журналистами международного телевизионного канала Евроньюз, он отметил, что украинские требования не лезут ни в какие ворота. И в очередной раз усомнился в честности украинских оценок относительно невозможности вступления в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана из-за членства Украины во Всемирной торговой организации. Таким образом, кардинальные расхождения между двумя соседними странами, руководители которых еще недавно клялись друг другу в вечной дружбе и совершали совместные автопробеги, налицо. Это и энергетические проблемы. Москва и Киев, судя по всему, не способны договориться относительно пересмотра ситуации с газом, потому что Россия убеждена, что в соглашениях с Украиной наконец-то пришла к цивилизованной европейской формуле, а Украина уверена, что она платит гораздо больше, чем другие страны, закупающие газ у России. Это интеграционное сотрудничество, потому что Россия убеждена, что Украине ничего не стоит присоединиться к таможенному союзу и другим интеграционным организациям, созданным на постсоветском пространстве, а в Киеве уверены, что такое вступление невозможно до присоединения России, Белоруссии и Казахстана к Всемирной торговой организации, что, естественно, сменит всю атмосферу экономических взаимоотношений в регионе. И так по многим пунктам. Но, в принципе, подобные разногласия могли бы обсуждаться в рабочем порядке, если бы не одно «но». Российское руководство всегда видело в Викторе Януковиче верного союзника, человека, который обещал после своего прихода к власти исправить все те ошибки, которые были допущены его предшественником Виктором Ющенко, присоединиться к многим российским предложениям, связанным с нормализацией экономических отношений на постсоветском пространстве по московскому рецепту, ввести русский язык как второй государственный язык на Украине и вообще, если уж говорить вне официальной лексики, отдать российским олигархам всю ту собственность, которая сегодня частично принадлежит украинским, а частично украинскому государству. Когда ничего этого не произошло, сама атмосфера отношений между официальной Москвой и официальным Киевом ухудшилась, потому что Янукович, как когда-то его предшественник Леонид Кучма, не оправдал ожиданий Москвы. Любые договоренности с Ющенко или Тимошенко воспринимались в российской столице как настоящая победа, потому что те не были своими. Были людьми, которых постоянно подозревали в желании уйти на Запад, в НАТО, в Евросоюз. И когда не происходило никаких конкретных действий, а наоборот, удавалось договариваться по газу, это уже воспринималось как настоящий триумф. От Януковича ожидали не договоренности, а взаимопонимания, согласия с любыми российскими предложениями. И сейчас с ним разговаривают именно как с человеком, не оправдавшим надежды. И точно так же он разговаривает с российскими руководителями, ведь он-то был уверен, что они пойдут ему навстречу в ответ на все его хорошие слова и интеграционные лозунги. Этого тоже не произошло. Эта битва разочаровавшихся может привести к серьезным последствиям в отношениях между двумя соседними странами. Последствиям стратегическим, потому что Москва и Киев вряд ли в ближайшие годы смогут найти взаимопонимание по кардинальным вопросам двустороннего сотрудничества, если не изменится сама атмосфера взаимного восприятия. Если в столицах двух стран не станут разговаривать друг с другом не на языке ожиданий и несбывшихся мечтаний, а на дипломатическом языке, на котором обычно и разговаривают между собой руководители соседних стран. Итак, Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово», «Спортивная панорама». Кроме того, кинокритик Андрей Плахов расскажет о победе Александра Сакурова на Венецианском кинофестивале. Сегодня 18 часов, в эфире «Свобода», как всегда, программа «Классный час» с Тамарой Леленковой. Почему сироты и дети из полных семей теряют интерес к школьным занятиям? Чему учат истории? Зачем нужен русский язык? Как научить учиться? Об этом «Классный час свободы». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли почти 3000 человек. В Танзании 200 человек погибли при крушении морского парома. Спасены 579 пассажиров. На пароме находились свыше 1000 человек. В Москву сегодня прибывает с визитом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. На понедельник запланированы его переговоры с российским руководством. Президент России поручил правительству до 15 ноября разработать меры по прекращению деятельности авиаперевозчиков, не обеспечивающих безопасность полетов. Съезд партии «Яблоко» утвердил партийный список на выборах в Госдуму 4 декабря. Возглавляют список Григорий Явлинский, Сергей Митрохин и Алексей Яблоков. Во Владивостоке сегодня прошел митинг против роста цен на проезд в общественном транспорте. На центральной площади города собрались, по разным данным, от 50 до 100 человек. На территории трех районов Республики Алтай в связи с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. В афганской провинции Вардак 2 человека погибли, около 90 были ранены при взрыве, совершенном смертником у входа на боевой пост НАТО. Среди раненых 50 американских солдат. В Ливии глава повстанческого национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль прибыл в субботу в Триполи, впервые с момента начала восстания против Муаммара Каддафи. В Японии сегодня, спустя полгода после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта, проходят траурные мероприятия и акции протеста против использования в стране атомной энергии. На Венецианском кинофестивале главный приз «Золотого льва» Святого Марка получил фильм «Фауст» российского режиссера Александра Сокурова.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Итак, на Венецианском кинофестивале главный приз «Золотого льва» Святого Марка получил фильм «Фауст» российского режиссера Александра Сокурова. Об этом кинокритик Андрей Плахов.
Российское кино, к сожалению, не так часто получает большие международные награды. Скажем, в Венеции оно более обласкано призами, чем на других фестивалях. Трижды наши фильмы получали «Золотого льва». Это было «Иваново детство» Андрея Тарковского уже достаточно давно, «Урга» Никиты Михалкова и последний раз «Возвращение» Андрея Звягинцева. И вот сейчас, спустя 8 лет после победы «Возвращения», опять российский фильм получает «Золотого льва». Но это еще важно не только потому, что это российский фильм, а и потому, что это фильм Александра Сокурова. Александр Сокуров – режиссер мирового уровня, признанный среди профессионалов, имеющий очень много поклонников в мире. Однако его фестивальная судьба складывалась не слишком удачно. Его фильмы много раз участвовали в конкурсах Каннского и Берлинского фестиваля и не получали адекватных наград. И вот впервые сейчас Сокуров получил признание за картину «Фауст», которая представляет собой финальную часть его тетралогии власти, так называемой, включающей фильмы «Молох», «Телец» и «Солнце». Я очень рад за успех Александра Сокурова, а также всего российского кино, потому что картина «Фауст» – это действительно очень крупное, серьезное, многослойное произведение, очень непростое для восприятия, и то, что его восприняли очень хорошо и публика Венецианского фестиваля, и пресса, критика, и, конечно, жюри во главе с Дариной Мароновской – это большой успех.
Вы говорили, это успех Сокурова и также всего российского кино, но, может быть, это все-таки больше успех автора, отдельного автора, именно Александра Сокурова. Можно ли его успех проецировать на весь российский кинематограф?
Ну, разумеется, Сокуров – это отдельное явление в российском кино. Нет другого режиссера, который был бы хоть в какой-то степени похож на него или следовал по аналогичному пути. Но, с другой стороны, это и триумф авторского кинематографа, концепции авторского кинематографа, которая все-таки в России продолжает существовать, несмотря на все трудности развития российской киноиндустрии. Сегодня уже пришло новое поколение режиссеров, они ищут свои пути в кинематографе, но, тем не менее, российское кино в мире по-прежнему ассоциируется с той благородной традицией авторского кино, которая была заложена еще Андреем Тарковским, продолжена с Андреем Звягинцевым и, прежде всего, Александром Сокуровым, чей фильм и победил в Венеции. Поэтому мне кажется, что эта победа имеет несколько аспектов, и все они чрезвычайно важны.
Чем именно уникален этот фильм Александра Сокурова? Чем он удивил публику, жюри?
Он удивителен многими компонентами. Ну, хотя бы начнем с того, что фильм идет весь снят на немецком языке, в основном с немецкими артистами. Действие происходит в Европе без точного определения времени, но приблизительно можно сказать, что это время Гёте или, во всяком случае, время мифологии, в которой зарождался Фауст и легенда о Фаусте. И вложено огромное количество усилий в создание этого очень сложного и громоздкого мира, которое нужно было действительно воспроизвести на экране убедительно и по-своему достоверно. Хотя, конечно, это метафора скорее, чем реалистический мир. Очень серьезная работа художников, постановщиков, оператора, французского оператора, который, кстати, снимал очень многие знаменитые картины коммерческие в Голливуде и снимал также картину «Амели». Вообще, Сокуров сказал, что в его фильме участвовали представители 39 стран, включая включает даже Австралию. То есть это в некотором смысле даже международная копродукция. Опять же, она имеет прямое отношение к престижу российского кино и вместе с тем носит вот такой интернациональный характер, что тоже чрезвычайно интересно. И, повторяю, фильм непростой для восприятия, очень трудно смотреть фильм на немецком языке для незнающих этот язык, читать очень быстро мелькающие субтитры, потому что в фильме очень много диалогов, они льются как сплошной поток. И, тем не менее, эту картину смотрели с напряжением, и картина произвела огромное впечатление на всех, что говорит о большом таланте Сокурова, его умение создать даже вот в такой трудной литературной форме эффектное кинематографическое произведение.
Из Венеции Андрей Плахов. И еще об одном кинофестивале, который проходит в эти дни в Торонто. Своими впечатлениями делится Алла Кадыш.
Я считаю, что он не наступает на пятки Венецианского фестиваля, а уже плотно наступил. Это огромное совершенно по своему масштабу мероприятие. Здесь демонстрируется 300 фильмов, из них 180 мировые премьеры. И здесь заключается самое большое количество сделок по купле-продаже прав на кинопродукцию. И переломный момент для кинофестиваля в Торонто был в прошлом году, когда студийные боссы поняли, что важнее попасть на фестиваль в Торонто, чем в Венецию, и все свои премьеры прислали сюда, минуя Венецию. Здесь нет как такового конкурса, здесь нет как такового жюри, и главный приз фестиваля, приз зрительских симпатий, выбирает публика. В это мероприятие вовлечен весь город. Люди берут отпуск, есть такие заядлые киноманы, берут отпуск на 2 недели и смотрят по 3-4 фильма в день. А вот теперь, что я уже посмотрела и на что я возлагаю большие надежды. Мой список на первом месте. Фильм «360». Это англо-австрийско-французско-бразильский фильм. Его снял Фернандо Мирелес, играет Джуд Ло, Рэйчел Вайс и Энтони Хопкинс. И это такой коллаж из человеческих судеб. Фильм «Истерия», «Хистерия». Это английский фильм про изобретение вибратора. То есть ему коммерческий успех обеспечен вне зависимости от того, какого качества этот фильм. На третьем месте у меня фильм «Deep Blue Sea». Это фильм Теренса Дэвиса, однозначный арт-хаус. И судьба этого фильма будет целиком и полностью зависеть от того, как в нем сыграла Рэйчел Вайс. Она играет главную роль. Дальше американский фильм, который называется «Descendants». Это фильм Александра Пейна. Джордж Клуни, если получит какую-то номинацию как актер, то, скорее всего, за этот фильм. Не за «Мартовские еды», который демонстрировался в Венеции, а, скорее всего, за этот фильм. Американский фильм «Friends with Kids» – «Друзья с детьми». Дженнифер Вестфилд его сняла. Если вы помните, лет, наверное, 6-7 назад у нее был культовый фильм, который назывался «Kissing Jessica Stein». И после этого Дженнифер Вестфилд заняла прочное место в американском независимом кино. Дальше франко-польско-германский фильм, его сняла Малгошка Шумовска в главной роли Джульетт Бинош. И тоже уже идет слух, что Джульетт Бинош, она огромный риск на себя взяла вот в этой роли. Она там совершенно не похожа на себя. Во-первых, там очень много таких сцен, которые обычно ведущие актрисы не берут, то есть нудити, она там раздевается. Там много чего она раньше никогда не делала, поэтому порекомендовали этот фильм как рискованный и как необычный и как очень интересный. Дальше фильм Люка Бессона «The Lady». Это фильм про Аун Су Джи, оппозиционный лидер в Бирме, которая просидела почти всю свою жизнь под домашним арестом, ее хунта посадила, Мишель Йо в главной роли. Но из-за того, что это Люк Бессон, опять-таки на этот фильм многие возлагают большие надежды. Здесь есть безумно интересная программа, она называется «Маврикс». Это встреча с лидирующими фигурами кинематографа современного, плюс с людьми, которые связаны с кинематографом. В частности, Салман Ражди приезжает, потому что с канадским режиссером Дипа Мента они недавно закончили фильм по его книге «Midnight Children». Этот фильм еще никто не видел, они будут показывать кусочки из него и будут рассказывать.
О кинофестивале в Торонто Алла Кадыш.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Британская вещательная корпорация BBC в ближайшие дни начинает радиотрансляцию постановки по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это произведение имеет драматическую историю. Сначала, в 1961 году, его рукопись была конфискована при обыске, ей не суждено было увидеть свет, однако потом роман был все-таки вывезен на Запад и опубликован там в 1980-м, уже как одна из важнейших книг о тоталитаризме. В последние годы популярность Гроссмана в Америке и Британии возросла, главным образом в результате усилий его переводчика Роберта Чандлера. С ним беседует лондонский корреспондент «Свободы» Анна Асланян.
Роберт Чандлер, известный британский поэт и переводчик, обладатель ряда премий, работает главным образом с русской классикой и литературой XX века. Его перевод романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» вышел в 1985 году. С тех пор, благодаря ему, англоязычный мир познакомился и с другими произведениями Гроссмана, включая повесть «Все течет» и сборник рассказов «Дорога». Чандлер рассказал о том, как началась его работа над книгами Гроссмана.
У меня есть русский друг, Игорь Голомшток, искусствовед, который в то время работал на русской службе BBC. Вскоре после первой публикации романа на русском в Швейцарии он стал пытаться убедить меня перевести «Жизнь и судьбу». Поначалу я лишь смеялся в ответ на это предложение, сказав, что книги такой длины я по-русски даже не читаю, не говоря уже о том, чтобы их переводить. Однако Игорь настаивал. Спустя месяц он сделал 4 получасовых программы о романе для русской службы BBC. Они наполовину состояли из очень хорошо подобранных цитат, наполовину из размышлений Игоря о романе. Он прислал мне тексты программ, я прочел их и тут же убедился, что это великая книга, несмотря на то, что в то время меня сильнее интересовали поэзия и более необычная проза, в особенности вещи Платонова. Проза Гроссмана, на первый взгляд, традиционная и реалистичная, не относилась к числу книг, которые я в то время читал больше всего. Тем не менее, я сразу понял, что она поразительно яркая, замечательная.
Популярность романа «Жизнь и судьба» в Британии, которой он обязан прежде всего Чандлеру, такова, что BBC решила адаптировать его для радио. 18 сентября по 4 каналу BBC Radio 4 прозвучит его первая часть. Как появилась идея сделать радиопостановку?
BBC никогда прежде не делала радиопостановок по романам. Это первая вещь такого масштаба. Есть люди, которых Гроссман по-настоящему трогает, и они прилагают усилия к тому, чтобы сделать его более известным. Один из них, издатель New York Review of Books Рэй Хидерман, сказал мне как-то, что «Жизнь и судьба» — прекрасная книга, похвалил мой перевод, а потом добавил: «Я раздаю экземпляры этого романа как визитные карточки». Другой человек, говоривший нечто подобное, Марк Дамазер, который до недавнего времени возглавлял Radio 4. Он страстный поклонник «Жизни и судьбы». Я познакомился с ним год назад, и он рассказал, что, прочитав роман, тут же твердо решил, что не уйдет с BBC, пока не запустит этот проект. Все произошло благодаря ему. Приди подобная идея в голову какому-нибудь другому, скажем, обычному продюсеру, над ним только посмеялись бы. Никому, кроме самого директора канала, этот проект на BBC начать не удалось бы. Тем самым это полностью его заслуга. Все произошло благодаря ему. Я никакого отношения к этому не имею.
Переводчик – одна из самых незаметных профессий. По сути, существует мнение, что роль его сродни роли ассенизатора. Его работа видна лишь тогда, когда плохо сделана. С этой точки зрения можно соглашаться или спорить. Как бы то ни было, оставив в стороне вопросы творческие, обратимся к правовым. Как обычно происходит приобретение прав на экранизацию или радиопостановку? Уместно ли тут говорить об авторских правах переводчика?
Ситуация с авторскими правами переводчиков несколько изменилась за последние 20 лет. Раньше правами на перевод обычно владело издательство, его заказывавшее. Теперь права в большинстве случаев остаются за переводчиком. «Жизнь и судьба» — первая моя переводческая работа и единственная вещь, на которую у меня нет прав. Права принадлежат издательству Random House, которое действительно дало BBC лицензию на радиопостановку. Насколько я понимаю, политика BBC в таких делах, существующая с давних пор, состоит в следующем. Если они читают по радио перевод книги, то переводчика упомянут в эфире. Скажем, в программе «Книга перед сном» читают какую-нибудь переводную вещь, разбитую на 5 частей. Тогда переводчика упомянут. Всего один раз, но все-таки это делают. Такова официальная политика, так им положено поступать. По опыту я знаю, что когда зачитывают цитаты, это происходит не всегда. Недавно, к примеру, я слышал, как в программе, посвященной российской истории, использовали цитату, довольно обширную, длиной около страницы, из моего перевода повести Гроссмана «Все течет». В том случае мое имя не прозвучало. И когда речь идет о драматических постановках, основанных на переводах, BBC предпочитает переводчика не упоминать. Мне этот подход кажется глубоко неправильным.
Роберт Чандлер не участвовал в работе над сценарием радиопостановки, если не считать консультаций. Такое положение дел его вполне устраивает. Пусть каждый занимается своим делом. Он свое выполнил блестяще, доказательством чему недавно переизданный английский перевод «Жизни и судьбы». Анна Асланян, Лондон, специально для «Радио Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. В Москву сегодня прибывает с визитом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Съезд партии «Яблоко» утвердил партийный список на выборах Госдуму 4 декабря.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Футбольная сборная России, потеряв очки в домашнем матче с командой Ирландии, неожиданно для себя оказалась на первом месте в таблице группы «Б» отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Помогли россиянам футболисты Армении, разгромившие в гостях соперников из Словакии. Об этом спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Домашняя победа над Ирландией позволила бы россиянам занять как минимум второе место в группе, что автоматически гарантировало бы им продолжение борьбы. Примерно та же задача стояла и перед Ирландией. Учитывая, что третий конкурент в борьбе за финал чемпионата Европы, Словакия, дома принимал сборную Армении, и, как казалось многим, три очка должен был получить почти автоматически, победа в Москве приобретала чрезвычайно важное значение для обеих команд. В итоге же все получилось совсем не так, как подсказывала элементарная футбольная логика. Все три лидера группы потеряли очки, Россия не справилась с Ирландией, а Словакия и вовсе была разгромлена Арменией с позорным счетом 0-4. Была ли какая-то разница в действиях сборной России в матчах против сборных Македонии и Ирландии? Во второй встрече сборная России атаковала более осмысленно, возможно, из-за того, что был выдвинут вперед Юрий Жирков. Но, как ни парадоксально, результата это не дало. Македонию Россия обыграла, а с Ирландией сыграла в ничью. Что думает о тактике, которую избрал главный тренер сборной России Дик Адвокат, футбольный обозреватель Игорь Швейцер?
Я думаю, что не совсем корректно говорить, что результат это не дало, потому что это не дало того результата максимального, который, наверное, ожидали болельщики и сам Дик Адвокат, и футболисты. С другой стороны, результат был в том, что впервые за весь отборочный цикл сборная России показала вполне внятную, даже привлекательную игру. Ну, не получилось забить, да, не хватило мастерства, это, наверное, очевидно. С другой стороны, футбол получился у сборной России неплохим, и никто не скажет, что она что-то сделала не так. И все-таки 4 очка в двух матчах, при том, что соперники очки теряют, это, я считаю, хороший результат.
Игорь Швейцер напомнил, что соперники сборной России теряют очки. В первую очередь, наверное, это относится к домашнему поражению сборной Словакии от команды Армении. Ведь Словакия была и, наверное, остается одним из основных конкурентов сборной России.
Я немного не согласен с термином «основной конкурент», «фаворит» и так далее, потому что здесь, в этой группе, нет явных фаворитов. Здесь, в принципе, 4 команды примерно равные по уровню. И даже сборная Армении, она уже это доказывала, что она может отнять очки у любого. Она словаков обыграла дома очень уверенно. Почему не обыграть в гостях? Первый матч этих команд, где счет был тоже 3-1, я считаю, он уже показывает, что это не случайность. Потому что случайно можно сыграть в ничью фаворитом, выиграть 1-0 вдруг, но не 3-1. А если выигрываешь 4-0, значит, что у соперника есть проблемы и с психологией, и с тактикой на конкретный матч.
Но вернемся к российской команде. Сейчас по турнирному раскладу она лидирует в группе. Игра, судя по всему, улучшилась. Некоторые российские спортивные журналисты говорят, что команда расцветает. Но кто-то полагает, что это своего рода бабье лето, после которого начнется очевидное угасание. Что с этой точки зрения думает о российской сборной Игорь Швейцер?
Я думаю, что она вполне боеспособна на этом уровне, потому что, еще раз говорю, здесь у российской команды примерно равные соперники, которые все-таки ей так или иначе уступают немного. Наверное, разница в том, что у российской сборной есть несколько таких вот боевых и созидательных хороших игроков. Эта команда вполне способна занять первое место, это очень реальный расклад, хотя, опять же, если вдруг этого не случится, это тоже не будет сенсацией, потому что здесь все примерно равны. Но у этой команды в таком виде, если она будет так играть, конечно, с сильными соперниками перспектив мало. Любая классная сборная, она, конечно, может и должна забивать голы, когда сборная России ошибается в обороне, она это периодически делает. Адвокат, с одной стороны, верно утверждает, что резерва такого явного, который способен усилить, нету. С другой стороны, если этих игроков не наигрывать в основной команде, а не во второй, то они никогда резервом не станут. Будет та же ситуация, что в свое время произошла у Олега Романцева, который тоже говорил, что нет резервов, никого нету. И он очень неохотно брал в сборную молодых футболистов, которые в итоге потом вот практически всем коллективом заняли 3-4 место в Европе. То есть то, что Хидинг сделал, это были те футболисты, по большому счету, я имею в виду его команду, ту, что он собрал, которые были в свое время отвергнуты Романцевым и так далее. То есть вдруг адвокату не удастся добиться хорошего результата здесь, то тогда Красножан автоматически, скорее всего, станет наставником главной команды. И у него уже будет перспективное видение того, что можно делать. И он наверняка многих своих нынешних воспитанников привлечет к основной команде. Но не знаю, стоит уж ли этого желать российской сборной или нет, но это, мне кажется, один из вполне реальных вариантов развития событий.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Теперь в группе «Б» ситуация такова. У России 17 очков, Ирландия набрала 15, Армения и Словакия по 14 очков. Сыграть командам осталось по 2 игры. У России остались матчи со Словакией в гостях и с Андоррой дома. Если последний матч для России почти гарантированно должен принести 3 очка, то поражение в игре со Словакией может при определенном раскладе вообще лишить сборную России возможности сыграть на чемпионате Европы. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвиевой «Ключевое слово».
Антропонимика изучает имена, отчества, фамилии людей, а также их прозвища и псевдонимы. На этой ниве немало спекуляций. Доходит до того, что некоторые псевдоученые заявляют, имя того или иного человека может влиять на его судьбу. Но, к счастью, есть и серьезные исследования. В частности, их проводят в Московском информационно-исследовательском центре под названием «История фамилии». Сегодня мы беседуем с сотрудником этого центра Ольгой Соловьевой. И мой первый вопрос – а для чего вообще нужно выяснять, что означает твоя фамилия и как она возникла? Не из праздного ли интереса это происходит?
Изучая историю фамилии, мы рассказываем человеку о том, чем занимался его предок, как его звали, какой у него был характер.
Даже характер?
Даже характер, да. Любил ли он, допустим, носить красивые одежды, либо он был высокий или маленький, шумный или тихий. Потомки узнают о своем предке, который дал им фамилию.
То есть они выясняют корни?
Можно и так сказать. Корни фамилии кроются как раз в имени или в прозвище человека в тот период, когда стали образовываться фамилии. В общем-то, это не так давно произошло в историческом отрезке времени. 16, 17, 18 и даже вплоть до 19 века фамилии образовывались, и многих до отмены крепостного права не было фамилий.
Но речь идет, конечно, о крестьянском сословии.
Да, безусловно.
Потому что дворянские фамилии, как известно, они самые...
Да, они самые древние стали образовываться уже где-то к 14-15 веку, когда человек должен был закрепить свое право на владение каким-либо поместьем, городом. И часто эти фамилии отражают географическое название того места, откуда человек был либо родом, либо чем он владел.
То есть таким образом в фамилии отражается топоним. А могли бы вы привести пример какой-нибудь?
Безусловно. Например, Трубецкой. Князья Трубецкие владели городом Трубеж. Трубеж располагался, сейчас, скажем, Брянские земли. И также многие другие, и Волконские, и Оболенские. Это все географические топонимические фамилии. Позднее такая традиция стала распространяться и на другие сословия.
Это один путь образования фамилии. А существовали ли еще какие-нибудь другие?
Очень много фамилий было образовано от так называемых мирских имен. Это те, которые давались человеку либо при рождении, либо как прозвище в более поздний период жизни человека. И уже его дети могли именоваться
по отцу. Петров, да. Сын. С топонимами и с отчествами как-то все очень прозрачно. Но ведь существует достаточно большое количество фамилий, связанных с животными. Они-то откуда возникли, все эти Зайцевы, Сорокины и так далее?
Опять же, это все имена относятся к мирским именам. Это были обычные имена. Для нас это сейчас звучит немножко странно, но тем не менее, это имя было вторым именем после имени крестильного.
То есть это было что-то вроде клички?
Нет, это было просто второе имя, которое уберегало человека от нечистой силы. И чтобы нечистая сила не знала его настоящего крестильного имени, человека в миру называли совершенно любым словом. Поэтому были распространены очень имена и баран, и заяц, конь, береза, горшок, и мочало, и рогожа. Это все обычные мирские имена, которые нам сейчас воспринять достаточно сложно, но тогда это не было в диковинку.
Как следует относиться к неблагозвучным или просто смешным фамилиям? Помню, у нас в классе был мальчик по фамилии Поросенкин. Можете себе представить, какой была жизнь этого мальчика. Но с точки зрения лингвистики, следует ли людям с такими фамилиями их менять?
Ни в коем случае. Процесс узнавания своего предка, тех слов, которые употреблялись в старину, это очень важно и для нас, и для будущих поколений. И несмотря на то, что кажется эта фамилия неблагозвучная, тем не менее любой фамилией можно гордиться. Помните, в истории были свиньины.
Или Дурново.
Или Дурново, да. Ну, свинья – это обычное было имя, а Дурново – это имя-оберег. То есть, назвав человека дураком, родители считали, что он вырастет умным, замечательным, богатым человеком, то есть он не будет дураком.
В большинстве же случаев, подчеркивает Ольга Соловьева, сделать точный историко-лингвистический анализ фамилии можно только если ты хорошо знаешь свою генеалогию. А с этим, в силу исторических причин, в России дело обстоит не очень хорошо. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Как изменилось за последний год в российском обществе отношение к делу Сергея Магнитского? Об этом Вероника Фаде говорит сегодня со своими гостями. Вы также можете принять участие в программе, позвонив в прямой эфир. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
8 оппозиционеров доставили в отделение милиции Шевченковского района.
Алексей Михалевич обвиняется в организации массовых беспорядков в день президентских выборов.
Мотивом же нападения на эколога следствие считает его общественную деятельность, которая явно...
Комиссия уже заявила, что тщательно рассмотрит эти обвинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.